Издательство «Эксмо». С Новым годом и Рождеством. Иллюстрированная история новогодних открыток. Предисловие. Вам доводилось когда-нибудь перебирать старые открытки? Рассматриваешь простые, наивные, чуть потемневшие от времени картинки, перечитываешь написанные шариковой ручкой, а то и чернилами, строки, и как будто бы замедляется течение времени. Даже если от автора открытки нас отделяет несколько поколений, мысли и чувства человека, жившего в прошлом, а иногда и в позапрошлом столетии, внезапно становятся близкими и понятными нам. Наверное, потому что заветные мечты, рождественские и новогодние пожелания были и остаются схожими и у подданного Российской империи, и у англичанина XIX века, и у никогда не видевшего снега австралийца или новозеландца. И у нас с вами, современных людей, привыкших поздравлять друг друга при помощи современных мессенджеров. Именно в этом, наверное, секрет притягательности старинных открыток. Они делают воспоминания и чувства зримыми, помогают восстановить в память трогательные и дорогие картины прошлого, в отличие от электронных сообщений, век которых очень недолг. Именно о старинных открытках, в первую очередь рождественских и новогодних, пойдет и речь в этой аудиокниге. Нас ожидает удивительный, яркий и волшебный мир. Скромные почтовые карточки, яркие, покрытые позолотой открытки с ангелами и сверкающими елками конца XIX – начала XX века. Патриотические, видовые, украшенные репродукциями знаменитых картин. Все они создавали атмосферу праздника, вселяли веру в лучшее будущее. Не утратили они своего обаяния и ныне. Часть первая. Зимняя сказка. Красочный образ. Мир на листочке картона. Любимые всеми зимние праздники — Новый год и Рождество. Даже когда мы просто произносим эти слова, в нашей памяти всплывает множество ярких картинок. Сияющие разноцветными огоньками, наряженные игрушками и дождиком елка, украшающие интерьеры уютных квартир и строгих офисов фигурки Деда Мороза, снегурочки, снеговичков, зайчиков, перевитые алыми лентами венки из хвойных веток, аромат мандаринов, шоколада и прочих невероятно вкусных вещей. В каждой семье свои традиции праздничных блюд, которые в изобилии готовятся на кухне. И, конечно же, открытки. Обычно сейчас мы отправляем друг другу электронные послания. Выбрал в любом приложении красивую картинку с веселой надписью или добрым пожеланием, переслал ее нескольким десяткам друзей и знакомых. Но, несмотря на все технические достижения нашего времени, каждый год уже в начале зимы в магазинах начинают продавать обычные, бумажные праздничные открытки. И они не теряют популярности уже много лет. Тысячи людей признаются, что им по-прежнему очень приятно получать к праздникам бумажные послания, написанные от руки. И даже те, кто давно привык посылать и получать поздравительные письма в электронном виде, зачастую перед праздниками приобретают простые картонные открытки, вкладывают их в пакеты с подарками или отправляют обычной почтой. Объясняют они это тем, что такие поздравления кажутся более живыми, теплыми и добрыми. В магазинах от обилия открыток разбегаются глаза. Большие, маленькие, с позолотой и аппликациями, объемные, музыкальные и голографические. Можно выбрать на любой вкус и кошелек. А какими были поздравительные открытки, новогодние и рождественские, много лет назад? Сегодня они могут показаться нам более чем скромными, не такими яркими и вычурными, как мы привыкли, но в них есть своя прелесть, и с ними связано множество интересных историй. Часто нам кажется, что сюжеты этих открыток и столетия назад и в наши дни не так уж разнообразны, и что они были одинаковы всегда, с того самого момента, когда в мире появилась первая праздничная открытка. Елки, игрушки, всевозможные зимние забавы, от катания на тройках до игры в снежки, ангелочки, свечи, заморский Санта-Клаус и наш Дед Мороз, звезды, часы, собирающиеся бить полночь. Но все же это не совсем так. Почему, например, на европейских рождественских открытках можно увидеть незабудки? Какое отношение к зимним праздникам имеет обычная полена, которая тоже часто присутствует в открыточных сюжетах? Всегда ли на отечественных открытках можно было увидеть Деда Мороза или у него были какие-то предшественники? И когда вообще появились на поздравительных открытках привычные для нас изображения? Давайте совершим небольшое путешествие во времени. Еловый лес. В наши дни трудно представить рождественские и новогодние открытки без изображения елки или хотя бы еловых веточек, украшенных разноцветными шарами и флажками, усыпанных снегом. Даже там, где привычных нам елок не видели отродясь, в Австралии или в Африке, иногда все же можно приобрести открытки с их изображением. Что уж говорить о России, странах Европы, США, да и на праздничных открытках столетней давности мы тоже часто видим вечно зелёные деревца, иногда стоящие в комнате и украшенные мишурой и золочёными орехами, иногда находящиеся в родной обстановке, в лесу. Как, например, на представленной в PDF-приложении немецкой открытке 1905 года. Но вечно зелёное деревце стало символом Нового года и Рождества далеко не сразу, и не сразу стало популярнейшим персонажем новогодней открытки. С чего всё началось? Чтобы разобраться в этом, нам придётся заглянуть в глубокую древность. Кстати, там же находятся корни и многих других новогодних и рождественских символов, которые без такого экскурса в историю будут попросту непонятны. В старину люди поклонялись силам природы и думали, что в морях, реках, лесах, за облаками и под земной поверхностью живут самые разные живые существа — боги, духи, всевозможные сверхъестественные создания. Они могут быть добрыми, порой помогать людям, а могут и навредить, особенно когда бывают не в настроении, и нужно жить с ними в мире. Часто с древними богами ассоциировались те или иные растения или животные. Так, например, древние греки были уверены, что богиню Афину всегда сопровождает сова, символ мудрости, а бог красоты и искусства Аполлон неизменно носит на своих золотых кудрях венок из веточек лавра. У древних скандинавов дуб почитался как дерево Тора, бога грома и молнии. А значит, неуважительное и жестокое отношение к какому-то цветку, дереву или животному могло вызвать гнев божества. Конечно же, особое внимание к себе привлекали те творения природы, которые отличались какими-то необычными свойствами. Такими считались, например, вечно зелёные растения. Как это так? Вокруг лежит снег, а они по-прежнему одеты зелёной ароматной хвоей. Почему не сбрасывают своё убранство тогда, когда засыпает и замирает вся природа? И уже в древности самые разные народы приписывали мистические способности елям, соснам, кедрам. Вечно зелёные растения почитались как олицетворение вечности, силы, памяти. Им приписывали свойство передавать в потусторонний мир человеческие пожелания, получать оттуда информацию и усмирять злых духов. Древние кельты, например, часто совершали жертвоприношения под елями, считая, что такая жертва быстрее дойдёт до богов, которым она предназначается. Также они украшали вечно зелёные деревья цветными лоскутками, бусами, резными фигурками. Древние скандинавы не только изготавливали из иголок и коры сосны лечебные составы, но и считали сосну деревом, способным усмирить душевное волнение, облагородить человека и придать ему сил. С приходом христианства вечно зелёные хвойные деревья стали восприниматься как символ стойкости, неизменности, вечной жизни и любви. А языческие жертвоприношения и украшения превратились в ритуалы и предметы, напоминавшие о событиях Святого Писания. Но когда и как это произошло? Существует множество легенд, и какая из них ближе всего к истине, мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем. По одной из версий, в ночь, когда на свет появился младенец Иисус, все окрестные деревья и другие растения внезапно зацвели и начали плодоносить. И люди решили сохранить память об этом удивительном явлении, ежегодно украшая деревца в садах самодельными игрушками, цветами и гирляндами. Таким образом, старые обычаи приобрели новый смысл. Постепенно ёлка и украшения на ней начали ассоциироваться с христианской верой, с Рождеством Иисуса Христа. Как видите, на норвежской рождественской открытке, выпущенной незадолго до Первой мировой войны, сцена поклонения волхвов окаймлена еловыми веточками. Но к этому времени, к началу 20-го столетия, еловая открыточная символика приобрела множество дополнительных смыслов. Но почему именно ёлка? Почему не сосна, не туя, не кедр или другое вечно зелёное дерево становится олицетворением Рождества и впоследствии появляется на открытках? Есть такое предание. Во времена раннего Средневековья епископ Бонифаций проповедовал христианскую веру язычникам на территории нынешней Германии. Он срубил дуб, который у местного населения считался священным деревом, и на его месте выросла ёлочка. Именно с её помощью Бонифаций разъяснял основы новой веры. Вечно зелёные иглы — символ бессмертия, устремлённая вверх острая макушка — олицетворение души, стремящейся к Богу, а треугольный силуэт ели он использовал для разъяснения постулата о Святой Троице. Существует такая легенда. В рождественскую ночь младенцу Иисусу пришли поклониться не только пастухи и волхвы, но и животные, птицы и даже растения. Пришла и ёлка. Но она не приближалась к яслям и стояла в отдалении. «Почему ты не подходишь ближе?» — спросили её. «Я боюсь испугать младенца своей тёмной колючей хвоей», — ответила ёлка. «А ещё у меня очень клейкая смола и жёсткая кора. Боюсь, что ребёнок повредит свою нежную кожу, если захочет меня потрогать. И тогда другие деревья, кустарники и цветы поделились с ёлкой своей красотой. Стала она нарядной, яркой и красивой. Посмотрел на неё младенец Иисус и улыбнулся. Так и родилась традиция наряжать рождественское деревце. Иногда украшенная ель приобретала и ещё одно значение. В ней видели символическое изображение райского древа, напоминание о том, чего люди лишились из-за греха падения, и того, что снова стало им доступно благодаря победе Иисуса над адскими силами. И когда в обиходе появились поздравительные рождественские открытки, изображения ёлок на них были в основном напоминанием о религиозной сути Рождества. Новый год долгое время, особенно в России, имел гораздо меньшее значение. Но об этом речь впереди. Изображённые на открытках ёлки служили обрамлением для религиозных сюжетов. Еловые веточки держали в руках ангелы, возвещавшие о наступлении праздника, как, например, на представленных в PDF-приложении немецких и чешских открытках столетней давности. Впрочем, часто художники, оформлявшие праздничные открытки, обходились и вовсе без ёлок, изображая в первую очередь персонажей Священного Писания. Никаких ёлок там нет, но зато есть Дева Мария, ангелы и младенец Иисус. Кстати, когда наряженные в честь Рождества ёлки начали ставить в домах? О самых первых домашних ёлках до нас дошли очень смутные сведения. А вот о том, что немецкий богослов Мартин Лютер в 16-м столетии вместе со своей семьёй наряжал у себя дома вечно зелёные деревца, известно практически достоверно. К этому времени уже складывается символика украшений рождественской ёлки. Венчает её Вифлеемская звезда. Свечи символизируют молитвенное горение души. Изображение ангелов. Конечно, все игрушки тогда были только самодельными. Связь между земным и небесным миром. Яблоки и прочие лакомства. Райские кущи. Правда, до сих пор ведутся споры о том, в каком государстве и в каком городе была наряжена самая-самая первая рождественская ёлка. Германия и Эстония, Литва и Латвия, а также многие другие страны заявляют, что это произошло именно у них. Неизвестно также, полностью ли сложилась традиция наряжать ёлку на Рождество к XVI веку или для того же Мартина Лютера. Это была всего лишь разовая акция. А Новый год? На протяжении многих веков этот праздник, день окончания старого года и начала нового, существовал параллельно с Рождеством, и вначале ёлки не имели к нему вообще никакого отношения. Ещё в 46-м году до нашей эры римский правитель Юлий Цезарь установил, что Новый год будет начинаться 1 января. Январь, собственно, и получил название в честь бога Януса, вдохновителя и творца, покровителя выбора и всех жизненных начинаний. Янусу молились, чтобы Новый год был успешным, принёс счастье и достаток. А сам календарь в честь правителя Рима стал юлианским. К началу нового времени Новый год 1 января отмечало большинство европейских государств. У России же, как всегда, был свой путь. Долгое время у нас встречали Новый год 1 марта. Очередной рубеж тогда связывался с началом полевых работ, пробуждением природы. Годы же считали от сотворения мира. С конца 15 века у нас начали отмечать Новый год 1 сентября, и лишь в 1700 году по воле Петра I рубежом между Старым и Новым годом стала дата 1 января. В указе Петра было сказано: «Великий государь-царь и великий князь Пётр Алексеевич указал впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года».